שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש, כרך א', בעמוד 400.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, страница 478. Какова связь между Песахом, Мацой и Марором? Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут звучать здесь на уроке. Также эту статью можно прочитать в брошюре для Песаха на странице 158. Написано, и я ожесточил сердце фараона. Однако необходимо понять смысл написанного, что Творец ожесточил сердце фараона, поскольку Творец хотел показать знаки для того, чтобы осветилось имя Творца. Но нельзя же сказать, что у него есть какой-то недостаток, и поэтому он сделал эти знаки и чудеса. И еще, что указывает нам в духовной работе, что нам необходимо рассказать это поколениям. И в соответствии с тем, что сказал мой отец и учитель о вопросе, который задал Авраам, после того, как Творец обещал ему, как написано, он сказал, что дам я тебе землю эту в наследие. И тот сказал, как я узнаю, что унаследую ее? Ответ, знай, что пришельцем будет потомство твое, и притеснять их будут, и после того выйдут с большим приобретением. И спросил, получается, что из написанного следует, что ответ был достаточным, потому что больше не спрашивал Авраам. И он сказал, что знай, что пришельцем будет потомство твое, и притеснять их будут, и после того выйдут с большим приобретением. Получается, что из написанного следует, что ответ был достаточным, потому что больше не спрашивал Авраам. А мы видим, что обыкновение Авраама — спорить с Творцом, как мы находим в главе о людях с дома, когда Творец сказал Аврааму «Вопль с дома и Аморы, ибо умножился». А здесь, когда сказал ему «Знай», означает, что получил ответ с удовлетворением. И сказал, поскольку Авраам видел величину наследия, которое обещал его сыновьям, то думал Авраам, согласно правилу, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, а он не видел, что сыны Израиля вознуждаются в ступенях и постижениях столь больших высших мирах. И потому спросил Творца, «Как я узнаю, что унаследую? Ведь нет у них келим и необходимости к тому огромному наследию, которое ты показываешь мне, что ты дашь моим сыновьям, ведь нет у них нужды». И на это ответил ему Творец, «Я дам им необходимость к святам, так же, как я и дал им свята». То есть Творец даст им свет и кли тоже. Не думай, что только наслаждение. Я даю им как необходимость, называемую кли, так и наслаждение, называемое наполнением недостатка.
Это значит, что в высшем свете есть у нас свойства, которыми он создал желание и развил желание в четырех стадиях прямого света, а затем произвел, назовем их, манипуляциями, манипуляции над желаниями, когда желание почувствовало стыд, произвело сокращение. То есть все эти действия и так далее, экран, отраженный свет, и уже построение желания в четырех частях, в трех частях роштухсов, парцуфе, затем множество парцуфов, вследствие множества зивугов, когда клей пытается быть как можно более подобным свету, все это делает свет. Нет никого действующего больше, и кроме него вообще. Поэтому вся наша работа заключается только в том, чем мы можем помочь свету, как можно быстрее подействовать на нас. Сказано, что Израиль ускоряет времена, когда мы сами пытаемся найти хиссарон, чтобы свет подействовал на нас. И это тоже мы не можем развить в себе духовное желание, потому что это тоже работа высшего света, потому что он создает кли желания. Но мы с вами находимся в очень особом состоянии, называемом этим миром, в котором нет никаких правильных намерений. И это хорошо, что нет намерений, связанных с духовных, с духовным. Но с помощью действий, насколько это возможно, только в одном намерении — притянуть свет, возвращающий к источнику. Мы можем производить наши действия. И поэтому нет у нас в этом мире о чем думать и какие планы строить, кроме одной простой вещи. Что в каждый момент я делаю для того, чтобы пробудить свет на себе? Вот и все. Простая вещь. Или же это в действиях, тогда мы видим, что мы вдруг оставляем одни действия, переходим к другим, затем от этих к еще каким-то, изучаем одно, затем другое, затем больше акцент на намерение, больше акцент на действие. Вдруг вместо распространения всему миру мы говорим, нет, сейчас время распространять как раз всем евреям повсюду, и не обязательно в Израиле. Это только в соответствии с свету, возвращающему к источнику. То есть вследствие того света, который светит, поднять к нему такой хиссарон, чтобы получить в него максимальную силу, возвращающую нас к источнику. Так мы должны работать. Поэтому есть часть в распространении, часть в учебе. И так мы это делаем. И Авраам тоже, когда спросил, откуда я буду знать, что я унаследую ее, Творец ответил ему, их будут принуждать, угнетать тяжелой работой. Мы должны знать, что 400 лет называется 4 сферы Зерампина, которая должна приобрести Малхут, чтобы быть с ним, облачившись на его ныи, чтобы не быть всего лишь точкой под Есодом, и тогда будет у нее хиссарон, когда она приобретает себе эти пустые сферот, и тогда она готова принять свет, возвращающий к источнику, который называется Торой. Ну, продолжим. Но еще раз, это мы должны помнить. Каждую секунду в своей жизни я должен быть направлен максимально на свет, возвращающий к источнику. Это весь расчет. Это может быть в учебе, когда я выбираю какие-то части, которые могут повлиять на меня, с помощью которых я буду пробуждаться больше. Это может быть в распространении, когда я тем или иным образом влияю. Если я не знаю, есть у меня учитель, товарищи все вместе могут решить эти вещи. Но намерение должно быть на свет. Потому что действие приходит только от него. Да.
Хорошо, ответ сверху. И посредством того, что народ Израиля будет в египетском изгнании 4 столетия, а 4 — это полный уровень из 4 стадий, И посредством того, что они будут в изгнании в стране, которая не для них, то есть посредством того, что египтяне предадут Израилю желание получения ради себя, и это желание не относится к святости, называемой земля, эрец, от слова «желание», «рацион». И захотят они бежать от этого желания. И когда я сделаю так, что не смогут уйти от этой власти собственными силами, но увидят, что только Творец может помочь им, и не будет у них никакого другого выхода, как только просить помощи у Него. И это, как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И говорит Зоар, что это помощь в том, что дают ему чистую душу. И посредством множества молитв, в которых попросят они от Творца поддержки, будут получать каждый раз все большую ступень. И посредством этого у них будет потребность просить у Творца, и это приведет их к просьбе у Творца о получении более высокой ступени. И после этого будет у меня возможность дать им это наследие. Выходит, что Творец намеренно сначала делает так, чтобы были у него келим, чтобы были у них келим. Получается, что отягощение сердца, которое было сделано фараону, оно для того, чтобы было место получить хиссарон, необходимость в высших святах. Вместе с тем, если не будет для них рабства, если не будет для них работа трудной, то не будет в них потребности к большим святам, как в примере, приводимом выше. Потому что тот, кто идет воевать с другим, рукой или палкой, нет у второго необходимости брать против него танк или пушку. И поэтому, чтобы была у нижних необходимость получать большие свята, обязаны стоять против них мощные нечистые силы. И чтобы сломать их, человек обязан притянуть большие свята, иначе не удовлетворялся бы малым. Выходит, что власть фараона способствует посредством отягощения его сердца тому, чтобы были притянуты большие свята. Таким образом, мы поймем то, о чем спрашивали. Разве ради двух знамений этих, то есть, чтобы стало известно среди народов, что Творец может делать знамения и чудеса? Ради этого, то есть, чтобы почитали его, ожесточил Творец сердце фараона. Разве Творец приходит обвинить его творение, то есть делает что-то, что нежелательно творением? Ведь вся цель творения — дать добро его творениям. А здесь выходит обратное. То есть якобы он отягощает сердце творением, чтобы все увидели его величие, что он все может. И из сказанного поймем все просто. Поскольку под фараоном и Египтом имеется в виду власть над желанием получать, имеющееся у творений. И чтобы творения вознуждались в получении больших ступеней, которые Творец заготовил для них. И как приводится выше в словах мудрецов, что с помощью того, что не будет у них возможности преодолеть свое желание получать, и в них будет побуждение к слиянию с Творцом, которое пришло к ним по праву праотцов, которым Творец пообещал, что сыновья их удостоятся добра и наслаждения, которое Он сотворил для творений. Поэтому ожесточил их сердца, чтобы была у них необходимость попросить у Творца, дабы Он помог им. Помощь его приходит, как говорится выше словами книги Зоар, посредством того, что дает им чистую душу. Получается, что все преодоление в том, что они притягивают небольшое свечение свыше, и посредством этого, в конце концов, будут у них келим, то есть потребность в том наследии, которое обещал Творец праотцам. Получается, согласно этому, то, что написано ради этих двух знамений, это не на благо Творца, но на благо творения. И значение сего в том, что с помощью отягощения сердца, которое он дает фараону, то есть когда тело становится каждый раз более агрессивным, и не дает человеку права выполнять действия ради отдачи. И поскольку человек стремится к слиянию с Творцом, поэтому он обязан стараться приложить всякий раз большие силы, иначе нет у него возможности победить его. И чтобы получить большие силы, нет другого выхода, как только молиться Творцу. Ведь только Он может дать силы, подходящие для этого. А сила Творца — это, как сказано выше, то, что Творец дает ему, человеку, всякий раз духовную силу, называемую душой, светом Торы. То есть, каждый раз, соответственно преодолению, которое он должен совершить, он получает буквы, отиот, Торы. И это называется ради двух знамений, отот. То есть, чтобы открылись знаки Торы по отношению к Исраэлю. Он обязан создать им потребность. И это значит, что Творец отягощает сердце для блага творений. И из сказанного поймем то, о чем говорилось выше, что нам необходим высший свет для создания келим. То есть, чтобы келим были пригодны к получению высшего света. И помощь эта называется светом, приходящим создать келим для душа, святые келим, чтобы пожелали работать ради отдачи. Как указывалось выше, приходящему очиститься помогают. И после того, как уже достиг желаний, в которых хочет отдавать Творцу, тогда приходит наслаждение для наслаждения, а не чтобы создавать келим. Так как, когда есть у него желание к Творцу, уже не требуется отягощение сердца, чтобы получил свет Торы. Потому что, как правило, когда человек работает ради собственной выгоды, приходит ему другая мысль, что даже от этого, то есть от этого наслаждения, называемого наслаждением покоем, тоже не успокоится рука твоя. Получается, что наслаждение покоем стало причиной ему, что нет у него необходимости к ступеням более высоким, а он удовлетворяется малым. И поэтому был Творец должен отяготить его сердце, чтобы он увидел, что не может делать ничего Творцу. То есть все то время, пока он не подготовил свои келим ради отдачи, и пока еще находится в себялюбии, они дают ему удовлетворенность тем, что удостоился немного работать во имя Высшего. Поскольку он не чувствует сам, что работает во имя Высшего, есть у него удовлетворенность, и он не может стремиться к ступеням более возвышенным.
Но у нас это пока что боязнь чего-либо потерять, что будет со мной, когда я получу, чтобы я не потерял. Пока что наше желание только за себя. В тот момент, когда мы начнем беспокоиться о группе, оттуда уже можно будет говорить уже об отношении к Творцу, что и называется во имя Высшего. Но пока что каждый находится в себе. Да. То есть нет пока еще изгнания, ощущения египетского изгнания, то, что называется, что является отключением и беспокойством о Творце. Но только я нахожусь в беспокойстве о себе, в этом я нахожусь. Это пока еще не изгнание. Да.
Мы читаем второй столбец снизу. Выходит, согласно этому, что не было места проявлению знаков Торы. И поэтому каждый раз, когда он получает какую-нибудь поддержку свыше, и после этого он падает со своего уровня и снова хочет войти в святость, он обязан получить помощь снова. Как написано о фараоне, о поражении градом. «И послал фараон, и позвал Моше, Творец праведен, а я и народ мой грешны». И затем написано: «Иди к фараону, потому что я ожесточил его сердце, ради двух знамений этих в среде его. И порядок этот продолжается до тех пор, пока не исправит свои келим, относящиеся к его ступени, и тогда начинается порядок прихода святов. Однако, в то время, когда уже удостоился чистых желаний, как указано выше, что все его желание — это отдавать создавшему его, нельзя сказать: «Сейчас я говорю, что уже дал тебе желание, что уже дал тебе много, и хочу теперь немного отдохнуть, потому что я должен получить и для собственной выгоды тоже». Но у кого есть только желание отдавать, нет необходимости отягощать его сердце, как когда нужно создать потребность, в то время, когда он занимается созданием отдающих келим, как указано выше, поскольку нет такого у того, кто удостоился уже желания отдавать, а желает лишь постоянно давать Творцу. И из сказанного получается, что в то время, когда есть у человека только желание отдавать и может сделать удовольствие Творцу, то начинает думать, чего не достает Творцу, что он мог бы дать Творцу, чего у него нет. Поэтому он приходит к решению, что нет в Творце никакого недостатка, кроме как в том, что сотворил мир с намерением дать добро творениям его, чтобы творения получали от него добро и наслаждение. И поэтому он идет просить у Творца, чтобы дал ему это добро и наслаждение, потому что можно сказать, что не хватает ему, чтобы низшие получили от него эти большие света, уготованные для творений.
У нас нет такого ощущения в этом мире. Когда я беспокоюсь о своем младенце, я чувствую его внутри. И поэтому это в конечном счете беспокойство о себе, даже еще больше, чем о себе, в зависимости от того, какое ощущение дается мне свыше. Есть люди, которые чувствуют детей очень близко, а есть те, кто не очень. И все это зависит от свечения, приходящего к человеку, а не то, чтобы сам человек был хорошим или плохим. Тогда как забота о Творце — это забота, отключенная от человека и противоположная человеку, которая ставит его перед Творцом, и человеку ясно, что основная его часть беспокойства находится вне его. В этом различие между тем, что мы беспокоимся ради себя, ради наших близких, и когда мы беспокоимся о Творце. Поэтому здесь должно быть свойство, которое называется «вера выше знания».
Угу. И из этого можем сказать, что Творец наслаждается. Вместе с тем, если не способны низшие получить свет Торы, называемый буквами Торы, то как будто есть недостаток наверху. И это значение, сказанного мудрецами, во время, когда человек огорчается, шхина каким голосом говорит? Каким языком шхина говорит? «Позор мне от головы моей, позор мне от десницы моей». Отсюда выходит, когда есть удовольствие свыше? Только в то время, когда есть у творений добро и наслаждение. И поэтому нет тогда места для ужесточения сердца. Но время, когда свыше должны отяготить сердце, оно только для необходимости создать отдающий келим, чтобы смогли получить добро и наслаждение. И это ради двух знамений. И надо объяснять, что имеется в виду буквы, а буквами называются келим. То есть, чтобы была в человеке потребность, называемая келим. Для этого нужно отягощение сердца, как написано, ради двух этих знамений. Вместе с тем, после того, как уже есть у него желание, нет необходимости в отягощении сердца. И из сказанного поймем то, что спрашивали, в чем связь между Песахом, Мацой и Марором, как делал Гилель в то время, когда храм существовал. и сказал выполнять то, о чем сказано. На мацот и мароре будешь есть его. И спрашивали мы, на что это указывает нам в работе Творца? И согласно вышеуказанному, выходит, что основная цель работы — прийти к слиянию с Творцом. Потому что по причине отличия наших свойств в силу желания получить, заложенного в нас, посредством этого отдалились творения от Творца. И это основное, что возложено на нас исправить. Но вопрос в том, как это исправить. Ведь сравнение свойств означает отдавать, а не получать. Но как можно идти против природы? Ведь у тела есть своя природа. И ответ — посредством Торы и заповедей. Однако, если бы творения получали силу отдачи с легкостью, удовлетворялись бы тогда этим, поскольку они уже чувствуют, что отдают. И не было бы у них никакой потребности в открытии букв Торы, как говорится выше, ради двух знамений. То есть Творец желает открыть им Тору в виде имен Творца. Но откуда они возьмут потребность в этом? Ведь после того, как преодолели желание получать и желают сейчас отдавать Творцу, и уже есть у них слияние, чего не достает им еще. А как известно, нет света без желания и нет наполнения без недостатка. Что же сделал Творец? Отяготил сердце их, чтобы не было возможности у человека возобладать над злом самому, а только с помощью Творца. Как указано выше, приходящему очиститься помогают. И вопрос о душе обсуждается в книге Прихахам, что есть в душе пять свойств, называемых наранхай. И в наранхай мы различаем два качества. А. Света. Б. Келим. Келим наранхай достигают посредством выполнения тарьяк 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов. И света наранхай, они суть Торы, а свет, одетый в Тору, он бесконечность. И написано таким языком. Получается, что Тора и душа, они одно, но Творец, он бесконечность, одетая в свет Торы, содержащийся в Торах 620 заповедях, упомянутых выше. И это тайна, сказанного мудрецами, вся Тора целиком имена Творца. То есть, что Творец, он из всеобъемлющего, а Тарах 620 имен, они детали и части. И детали эти, они соответствуют шагам и ступеням души, которая не принимает свет свой за один раз, а только поступенчато, медленно, один за другим. И отсюда мы видим, что Творец сделал так, чтобы не смог человек сам возобладать над злом, но будет нуждаться в Творце, чтобы помог ему. И есть промежуточное состояние, то есть причина того, что этот человек пробует вкус горечи в работе, потому что тело не дает ему выполнять действия ради отдачи. И из-за этого у него возникает спор с Творцом. Почему он создал тело, чтобы ему было настолько плохо, до такой степени, что нет никакого места, чтобы он мог выйти из-под власти зла, называемого желанием получать ради себя. И когда заканчиваются все келим, которые человеку нужны для своего завершения, чтобы было кли, дабы содержать в нем благословение, то начинает чувствовать спасение Творца, то есть чувствует в себе приближение Творца. И из этого поймем связь между мацой, марором и пасхальной жертвой. Поскольку посредством мацы и марора достигает настоящей потребности в буквах Торы. То есть, только посредством мацы и марора образуется в человеке потребность в помощи Творца. И помощь его посредством души, называемой ступени Торы, и Творец едины. как говорится, выше, как написано в книге Прихахам. И когда есть у него потребность, тогда Творец приближает этого человека, и это называется пасхальной жертвой. Когда Творец минует, пропускает, на иврите посеах, все его недостатки и приближает, дабы удостоился цели творения.
Вопросы? Да, Дани.
Он пишет внизу на 159 странице, что чтобы получить большие света, необходимо молиться Творцу, чтобы тот дал силы, необходимые для этого. Но я вижу, что я все время молюсь фараону. Как же мне попросить Творца?
Так, если я нахожусь в обратной стороне Ахураим, так я и обращаюсь к ней. Это называется противостояние Ах-Бе-Ах, Ахор-Бе-Ахор, то есть обратными сторонами. Когда я из своего желания получать, из эгоизма, могу обращиться только к моим эгоистическим божествам, и это фараон. Я не могу говорить с Творцом. У нас нет уподобления свойств, у нас нет близости, никакой связи. Так что здесь удивительного, что мы все время связаны только с фараоном. Но фараон приводит нас к состоянию, как сегодня весь мир приводит нас к состоянию, когда мы чувствуем кризис, чувствуем себя разбитыми, когда невозможно больше продолжать. Когда он, мир или фараон, делает нам большое одолжение, показывая, что все эти вещи, насколько они приближаются к своему концу, он убивает нас, он разрушает нас, это его функция. Поэтому я, конечно же, сейчас связан с фараоном. Ему я молюсь. Как я могу молиться? Дай мне, кроме как обращаясь к фараону, конечно же. С Творцом у меня вообще нет связи. К нему я могу обратиться только при условии, когда я прошу сил отдачи, свойства отдачи, веры, любви к ближнему. И если я прошу все время только для себя, что бы то ни было, это всегда обращение к фараону. Да.
И даже если я вижу, что я пытаюсь спросить за товарища, я все равно вижу, что это фараон.
Правильно, во всем, что бы то ни было.
Так в моем состоянии я никак не могу обратиться к Творцу?
Нет, у тебя нет связи с ним. Только с фараоном.
Я действительно раскрываю состояние, что я предпочитаю просто пытаться каким-то образом заткнуть свой рот, потому что внутри ничего нет.
Ну да, таким образом нас обучают.
Ну так что делать?
Что делать? Ты можешь попросить только одного, чтобы не давал тебе этих упражнений, чтобы давал их, но в той форме, когда ты можешь учиться на них, потому что это уже Творец. Он управляет фараоном, и через фараона обращается и управляет тобой. Так и мы. Таковы мы. Очень просто. Нет у нас никакой иной возможности сделать что-то. Это действительность. Мы находимся, это называется, что мы находимся под властью фараона. И фараон пока что хорош. 7 сытых лет, и фараон уже становится не таким уж хорошим. Это 7 голодных лет. И 7 голодных лет начинается с того, что я хочу быть связанным с Творцом и вижу, что природа, фараон, то, что управляет мною, не дает мне этого. Не дает. Продвигаться к чему-то. Это уже ощущение изгнания. Но ощущение изгнания, еще раз я говорю тебе, это приходит и уходит. это пока еще не установилось в нашем сердце, потому что ощущение изгнания — это в соответствии избавлению. Когда я хочу находиться в поручительстве, обвинении, в самоотмене, и хочу думать о ближнем, хочу быть связанным с товарищами, потерять все свои личные, индивидуальные чувства и разум, и быть только в них, и я вижу, что я не способен. И то, что я способен, это не страшно, но что есть высшая сила, которая не дает мне таким образом делать. Тогда я начинаю на самом деле воевать с ним, когда я не желаю, чтобы он так управлял мною. Ты видишь, какая игра тут есть свыше, когда Творец дает мне уже и лицевую, и обратную сторону, когда светит мне лицевая сторона. Это называется, что он обращает лицо свое ко мне, как бы убегая, но светит тебе своей лицевой стороной. Не только обратную сторону ты видишь, и есть у тебя как бы две силы. Раздвоение. Я хочу выйти из изгнания, но пока еще изгнание властвует надо мной. И тогда человек в таком виде находится в противоположных силах и все время должен искать, как укрепить себя для того, чтобы все больше и больше увеличивать лицевую сторону Творца, хотя это неприятно, очень неприятно, потому что он тогда находится в войне с фараоном. И так мы приближаемся к избавлению. Это состояние очень богатое в своих внутренних выражениях. Ты видишь, много написано о Египте. Да.
Борис из Берлина спрашивает, какова разница между действием желаемым и действием, произведенным в противостоянии для наслаждения Творцу?
По собственному желанию я никогда не могу сделать что-то правильно, но только если обязывают меня свыше. И тоже бывают такие времена, состояния, действия, но я сам не могу. Да?
В статье написано, что Творец намеренно делает так, чтобы они не могли принять, потому что нет у них килим.
Да.
То есть это означает, что только мужчина может молиться? Что есть у него силы для преодоления?
Тот, кто преодолевает, и называется мужчина-гевер. Называется ослабла его сила, как у женщины, никива. Тот, у кого нет сил, называется никива. Это не зависит от пола материального.
Так когда же человек становится тем мужем, который может молиться?
Когда обретает экран.
А до тех пор он не молится?
А до этого и невозможно. Мы говорим о Малхут, которая зависит от четырех сферот Зайрампина. Это то, что я хотел дать вам почитать. Он дает здесь пример. Он пишет здесь, что 400 лет, что является полной мерой, да? Вы помните? А я сказал, что 400 лет — это Ней Зайрампина, да? И я нашел так в середине, когда вы читали 34-я часть, 34-й вопрос. И было 400 лет египетского изгнания. Это было исхождение четырех сферот Зайрампина. То есть, когда свет находится, но не светит ниже ХЗ Зайрампина. И там ступень Малхут ниже ХЗ Зайрампина. И в соответствии четырем этим которым теперь не достает света, продолжается изгнание 400 лет. Это 34-й пункт в 16-й части. И тогда можно сказать, почему же пишет Раба, что это полная мера. Не дай Бог, я не говорю, что Рабаш не находится в этом. Но дело в том, что Малхут — это четыре нижних Зерампина, это и есть ее Авая. Оттуда она получает всю свою структуру Авая. Да.
Вы в начале урока упомянули совет все время притягивать свет, возвращающий к источнику, и проверять, притягиваю ли я этот свет. Так какова должна быть проверка того, что я притягиваю максимальным образом этот свет?
Это не касается количество, качество. Максимальный свет, возвращающий к источнику, приходит, когда я постепенно отменяю себя по отношению к группе и теряю себя там настолько, что не чувствую себя существующим. Я готов находиться в группе как вспомогательное кли, вспомогательный инструмент по отношению к тому, ко всему, что хотят товарищи. Благодаря этому притягивается ко всем нам свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, никогда не притягивается ко мне. Нет такого. Но когда я прихожу к состоянию, где он может находиться, это центр группы, тогда я нахожу его. Свет находится в абсолютном покое, я не притягиваю его к себе. Так мы говорим. Но на самом деле я должен только прийти, это как солнце, я должен прийти в то место, где он находится, и там загорать. Да. Перевод.
Я хотел спросить у вас. В ответе Дани вы сказали, что... Я хочу спросить, что это за обращение к Творцу через фараона, чтобы не давал таких уроков и чтобы дал возможность обучаться на них?
Да-да.
Мы поговорим об этом. Подумайте пока что, что мы все время связаны с фараоном. Этого достаточно. Нет у нас связи с Творцом. Вот и все. Затем вы раскроете, что есть у вас связи со всевозможными, с Аманом, с теми злодеями, которые описаны в Торе. Да, это все силы, которые мы раскрываем в себе. И отождествляем себя с ними, и работаем с ними. И работаем на них ради их блага, и это теперешнее состояние. И пришло время, чтобы немного поговорить об этом. Раскрытие зла не может быть без предварения добра. Мы не видим тьмы, если есть перед тобой фонарь, чтобы ты мог сравнить, что это тьма по сравнению с чем-то. Так же, как мы ищем хамец, квасное, при свете свечи именно, ночью, иначе ты не определишь его. Так и мы. Мы прошли какие-то этапы, и теперь мы должны раскрыть немного тьмы. Эта тьма заключается в том, что мы находимся в связи с фараоном. Он обращается к нам, мы обращаемся к нему, и нет у нас никакой возможности обратиться к Творцу, нет. И как может быть, чтобы я обратился к Творцу из своего эгоизма? Невозможно. Да? Теранс, да. Сзади.
У
нас есть перевод сегодня? Нет, да? А на севере? Есть кто-то, кто может перевести с французского? Кто находится в Египте? Это Бней Барух или все, кто находится в Израиле?
Египет — это внутреннее ощущение. Кто находится в нем, в Египте, тот, кто чувствует, что это Египет, это не география, это внутреннее мое состояние. Как ад, как рай, как ацелут, брия и цира, осия, это мои внутренние состояния, это я их так называю. Египет — это уже хорошо. Египет, это уже значит, что либо я чувствую, что эго работает хорошо, и я готов, что эго делает мне, поставляет мне хорошие ощущения, и я готов быть с фараоном. Ты можешь найти в себе фараона внутри и так его поцеловать? Представь себе, что так ты, что действительно ты вот так с ним находишься. Почему? Ты хочешь получить внутрь, ты хочешь приобрести, ты заботишься о себе и так далее. И это означает, что ты работаешь на фараона. Когда ты начнешь противиться фараону? Тогда, когда ты пройдешь какие-то состояния, в которых увидишь, что все твои наполнения перейти от хорошего фараона к плохому, вот эта точка переворота от семи сытых лет к семи голодным, ты увидишь, что семь сытых лет тебе ничего не дают. Я думал, что я все время приобретаю, и у меня все есть, и будет, и все хорошо, и все в порядке. И вдруг раскрылось, что у меня ничего нет. Это означает, что ты исполнил полную меру работы с фараоном. Но все-таки свет, возвращающий к источнику, воздействует на тебя, только ты пока работаешь внутри эго. Когда ты начнешь чувствовать, что в такой форме я ни к чему не приду, я ничего не достигаю, я нахожусь в совершенно неправильном направлении, в эти моменты очень многие люди убегают в этом состоянии. А есть те, которые остаются и продолжают, и начинают понимать, что мне необходимо противиться такому управлению, тому, что мной так управляют свыше, что с этой программой я не согласен. Я не знаю, что с ней делать, но я не хочу, чтобы так мной управляли. И это означает, что человек сопротивляется вот этому доброму фараону и видит в нем злого фараона. То есть почему? Если продолжишь, как и раньше, будет хорошо, будешь доволен. Нет. Он же начинает видеть, что эта жизнь ему ничего не даст. Цель, к которой он хочет прийти, которая действительно раскрывается ему как духовная цель, он видит, что таким образом невозможно прийти к этому. И тогда он начинает заботиться сам, начинает заботиться о свете, возвращающем к источнику. И здесь есть очень много внутренних распознаваний. Он воюет с фараоном. И вскричали сыны Израиля от работы. То есть мое эго обязывает меня все время работать ради себя, ради меня самого. И вместе с тем я от этого страдаю. Я не хочу. Но я не могу, это моя природа. И все время я падаю, падаю, и падаю внутри своего эго, и я думаю о себе. И есть такие моменты, что я просто потрясен этим, и я хочу выйти и не могу. Это означает, что я нахожусь в рабстве у фараона. Состояние очень неприятное, но вот мы так проходимся и учимся на этом. Вот что делать? Это не миллиарды лет, как во Вселенной, на неживом уровне. У нас это занимает годы. Но ты должен прийти к состоянию, когда ты решаешь, что лучше смерть, чем моя жизнь. что я обязан прекратить заботиться о себе, обязан включиться в других, обязан делать что-то, чтобы был разрыв. Но что значит разрыв? Разрыв — это значит, что я падаю с этой ступени, а необходимо, чтобы у меня был экран. В этом разница между экраном и разрывом. Экран говорит, что я нахожусь над своим эго, и оно все время горит во мне и тянет меня вниз и заставляет думать, чтобы я думал о нем, и я все-таки получаю свыше силы быть выше него. И я все время нахожусь в этом разрезе между падением и быть выше него. И это состояние — это постоянное состояние. Напряжение, расчет. И вот так начинает возникать духовный парцуф внутри человека. Однако борьба между Паним и Ахураем Творца когда ты хочешь определить его по ним, его лицевую, внешнюю, его прямую часть, чтобы пришел к тебе свет, и чтобы ты был выше своего эго. Ну, тут есть много слов, но... Нет смысла, на самом деле, говорить об этом. Тот человек, который приходит, он это раскрывает. А если не приходит, так для чего ему? Пусть лучше живет себе спокойно.
Я бы хотел попросить относительно этого что-то, что вы сказали вчера. Египет — это когда я нахожусь под воздействием окружения, и когда я не могу никак влиять на него. Когда я не способен подействовать на это окружение.
Что я не хочу. Что я вижу, что я не хочу. Лучше говорить не о том, что я отдаю или не отдаю физически, а хочу я или не хочу. Я раскрываю, что я не хочу отдавать обществу, группе.
Est-ce que je veux comprendre par rapport aux 99%? Est-ce qu'ils sont en Égypte? C'est ça que j'essaie de comprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent influencer en retour leur environnement s'ils n'ont pas d'environnement, s'ils n'étudient pas?
Потому что я бы хотел понять относительно моего отношения к 99%, есть ли у них возможность, потому что они не влияют на окружение, а главное окружение, могут ли они продвигаться или что там?
Я тебя не понимаю, давай оставим. Ну что я могу сделать?
If they are how what is the Egypt for them because they don't have any environment.
Что является движущей силой 99, потому что у них нет окружения. Что является Египтом 99%?
Египет для 99% это кризис, который сейчас происходит в мире. Так их продвигают к осознанию зла. Именно это мы все проходим, весь мир это проходит. Поэтому мы распространяем много каббала всему миру. Каббалисты думали об этом еще 100 лет назад. Им это было тогда ясно. Ари было ясно 500 лет назад. Мы сейчас видим, что это происходит. Но если ты поговоришь с людьми, они скажут, с чего вдруг? Все в порядке, все хорошо. Зависит от того, кто зависит, Египет или нет, и в какой форме. Но как бы то ни было, мы видим, что в этот мир уже это вошло. Это расширяется. Ладно, дальше.
Что нужно делать? И когда ты чувствуешь, что намерение ложное, ты уже не можешь сделать намерение. Вы говорите «играть». Ты уже вышел из этапа ребенок, ты не хочешь играть в эту ложную, простую игру, а хочешь в настоящую.
Проси, нет другого ответа.
Бекитюр.
Только кратко.
The appearance of the desire to exit Pharaoh when you're under his control. What does that depend on? Because it seems like a miracle sometimes just.
במה תלוי הרצון לצאת משליטת פרעות?
От чего зависит желание выйти из-под власти фараона, будучи под его властью? Потому что это чудо. Откуда вдруг появляется желание выйти из-под его власти?
Желание выйти из-под власти фараона зависит от мира света, светящего человеку. Мера света зависит от любви Творца к тебе. Но он не любит тебя. Что ты хочешь от него? Вот так оно. У нас есть только одна вещь, которая нам дана, это поручительство. Придем к поручительству, будет все. Не придем, ничего не будет. Точка. Ну, еще кто-то есть? Еще один американец там.
About the quotation about regret, about when a person regrets how the Creator feels.
Цитата, что человек сожалеет о том, как чувствует Творец.
How does a person truly stop regretting?
Как человек может прекратить сожалеть на самом деле?
Я не понимаю.
Разочаровывается.
Разочаровывается в том, о том, что, что Творец разочаровывается.
Есть цитата, о которой он говорит, что человек перестает сожалеть о прошлом. И как можно прийти к этому?
Когда человек начинает разочаровываться в прошлом, когда он перестает разочаровываться в прошлом, когда он видит, что все происходящее с ним происходит под действием высшей силы. Поэтому он уже ни о чем не сожалеет, он понимает, что вот так оно должно быть. И он прекращает эту глупость сожалеть о прошлом. Он видит, что все в руках Творца.
Before he feels that, does he have the possibility to stop regretting and to change his attitude?
Прежде чем почувствовать это, есть у него возможность перестать разочаровываться?
Нет, нет. Почему? Именно потому, что он перестает разочаровываться, перестает сожалеть. Он думает, что он тут что-то делает, он что-то, на что-то влияет, он является причиной чего-то. Он еще не находится под высшим управлением. Он не видит, что все исходит от Творца. И что каждый момент, который прошел, сожжен. Как будто бы его нет. И никогда не надо делать расчеты с прошлым. Если он может так делать, если он уже так делает, это признак того, что он включается в Творца, начинает, по крайней мере, включаться в Творца, течь с ним.
And if you can't stop being stuck in the past and regrets, what do you do?
Если ты не прекращаешь останавливаться на прошлом и разочаровываться, что делать?
Ты продолжаешь быть погруженным в это и сожалеешь, и ешь сам себя. До каких пор? До тех пор, пока полностью себя не съешь. Ну, действительно, нет выхода. Пока тебе не раскроется, что нет никого, кроме него, и что Творец делает все, и в прошлом все делал. Дальше.
Майер.
связь с понятием «семь сытых лет» и «семь голодных лет». Мне кажется, что это эгоистическое понятие. И Творец дает совет фараону, скоро у тебя будет голод, и тогда начни накапливать. Это вроде бы кажется не эгоистическим, когда ты начинаешь думать о будущем, что будет с тобой. Как это выражается, если это не эгоистически?
И семь голодных лет — это тоже эго человека, это борьба человека со своим эго. Он по-прежнему находится внутри него. Выход из Египта, который происходит после семи голодных лет, уже тогда, когда человек поднимается над своим эго и начинает его исправлять. А пока мы находимся внутри эго, мы ничего не можем исправить. Дальше.
Мы говорили, что когда не имеет человек связи с Творцом, получается, он молится фараону, ну или имеет молитву самому себе, что ли, это идет диалог с самим собой.
אמרנו שכשאדם אין לו קשר עם הבורא, הוא מתפלל לפרעה. אז מה הוא בעצם מנהל דיאלוג עם עצמו? למי הוא מתפלל לעצמו?
אדם מתפלל או לפרעה או לבורא.
человек молится или фараону, или Творцу.
И он спрашивает, что такое молиться фараону себе?
Да, для себя, ради себя, преуспеть во всем. Что человек хочет в каждый момент? Чтобы ему было максимально хорошо во всех возможных смыслах. И это означает, что он молится фараону. Работает на фараона, раб фараона.
Если фараон — это я, то получается у меня диалог с самим собой, что ли?
Фараон — это не
я. Фараон — это не я. Нет, фараон — это не я. Фараон — это... Написано, что и вор, который сидит в укрытии перед тем, как украсть, он тоже молится, тоже молится Творцу. Но это не мы говорим не об этой молитве. Мы молимся о вещи неизвестной, о том, что называется у нас высшей силой. А фараон это или творец зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Но я молюсь чему-то, что мне неизвестно, пустому пространству передо мной. И это пространство, оно по отношению ко мне. Если я эгоист, я молюсь определенным образом, если я выше эго, то уже есть иная форма. Если я нахожусь над эго, то для меня это пространство является Творцом. То есть у меня уже нет расчета с самим собой, и так я раскрываю свет. А если я эгоист, то это пространство предстает как фараон. Я так себе представляю его. Каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из собственной неисправности. Но наша молитва всегда о неизвестном. Поэтому всегда по отношению к следующей ступени, к следующему состоянию, я нахожусь в скрытии. Это условие того, что я таким образом направлю себя правильно Творцу, которого я себе стараюсь нарисовать. Поэтому так это и называется Творец. Боре, Боур-Э. Иди и смотри, это мой образ. Каким образом я себе его представляю. Если ты начнешь говорить с людьми, даже в этом мире, ты спроси их, что такое высшая сила, что такое Творец. И каждый тебе ответит каким-то иным образом. И это верно. Если ты спросишь каббалистов, каждый из каббалистов тоже тебе по-разному ответит. Потому что отображение, аппликация, приложение самого себя, как я себя представляю высшую силу из этого неизвестного, это Творец. Ну, это вещи, о которых я не хочу особо разглагольствовать, иначе это будет философией. Каббалисты всегда говорят, исходя из действия. Из твоих действий познаю я тебя. То, что мы не делаем, того мы не знаем.
Когда мы сможем говорить об этом?
Ну, вырастите немножечко, поговорим. Сейчас под этим нет никакой основы. Я сам чувствую, если я начинаю раздражаться, то это признак. Поскольку нет совместных ощущений. Придут.
Йосеф из Хулона спрашивает, говорит, что я чувствую, что Творец приводит меня к состоянию, когда я падаю, и показывает мне эгоизм самым противным образом, и я должен внешне бороться с ним. Что делать?
Воевать против высшей силы или что?
Он говорит, что это приводит его к тому, что он внешне воюет с эгоизмом.
Ну хорошо, пока что это так. Я не вижу тут вопроса.
Несмотря на то, что вы говорите, что мы находимся до этого, у меня возникла потребность в вопросе. Если я могу прийти к какому-то состоянию, когда я отчаялся в собственных силах, и я чувствую, что я уже не могу противостоять тому, что я вижу обратную сторону Творца, я требую от Него, чтобы дал мне силы, потому что я сам не могу. К кому я обращаюсь?
К тому, кого ты представляешь перед собой.
Я представляю Творца, ту силу, которая производит это действие.
Ну, для тебя это Творец. В течение 70 лет ты чувствуешь фараона как Творца. Затем ты начинаешь видеть, что нет. Что он сам начинает поворачиваться. Фараон, который является обратной стороной Творца, когда он обращается своей обратной стороной, то раскрывается по ним Творца. И тогда ты начинаешь видеть и молиться кому-то иному.
Но пока еще я должен все время молиться. То есть просьба должна быть.
Ты не должен, если тебе хочется, если ты чувствуешь, что ты зависишь от чего-то. Если ты чувствуешь, что твои внутренние состояния вот так, вот здесь, внутри, что все эти состояния меняются не под моей властью, это называется Адам, человек, а не животное. Когда он чувствует, что он управляем высшей силой, и эти состояния приходят, и есть у них какой-то порядок, они не случайны. Тогда в мере такого ощущения у него уже как бы есть связь с чем-то, с высшим. И это начало диалога с Творцом.
Спасибо. Как раз в этих местах, когда вы говорите, что у нас нет общих ощущений, что вы сердитесь, не стоит, что именно в этих точках сделать какой-то семинар и выстроить эти ощущения вместе или как-то ускорить.
И тяжело управлять этими вещами. Я рад, что вы рекомендуете мне продвигаться, но, к сожалению, порядок, ритм продвижения не зависит от меня. Я чувствую, что я падаю в пропасть, что я не стою на твердой почве. И мне запрещено так делать. Это повредит продвижению. Я могу вам рассказать намного больше, но то, что выше будущей ступени, следующей ступени, это как бы во вред. Во вред. Как ребенок. Начни объяснять ему что-то, что выше его понятий. Что-то, что относится к следующему его этапу. Он запутается настолько, что это может повредить его мозгу. Необходимо тут быть очень последовательным. В духовном это закон непреложный. Ты можешь обучать, тебе и ты страдаешь, это называется боль роста сыновей. Ну и все. Ничего делать. Нечего. Вы думаете, что я просто так не хочу рассказать? Ну, вы многие вещи обо мне думаете, я знаю. Что делать? Так это. Такова природа. Что мы? Ну, не то и не сё.
Trying to find clarity in the confusion. Everything that brought me here, I attribute to the will of the Creator.
Все, что привело меня к сюда, я отношу к желанию Творца.
In the questions and answers, is that it really wasn't the Creator, but it was Pharaoh.
Все, что я слышу в вопросах и ответах, это не творец, а фараон, который привел меня сюда.
Но это не важно, фараон или творец, какая разница? Какая разница? Все, что мы чувствуем внутри себя. Если я могу сейчас представить внутри себя, создать только какой-то эгоистический образ, исходя из моих эгоистических свойств, то, разумеется, вот таков и мой Творец. Это Творец мой. В Торе это называется фараоном, потому что она говорит о двух состояниях. О эгоистической силе, которая мной управляет, и альтруистической. Сейчас мной управляет эгоистическая сила. Почему? Но это высшая сила. Она настолько абсолютно совершенна, да, но управляет мной эгоистическим образом. Как сказано, я создал злое начало и взращивает это злое начало во мне и представляет мне, что весь мир плохой. Неплохой, но эгоистический. Я вначале не думаю, что он плохой. И это мой Творец. Поговори со всем миром. Необходимо приобретать, добиваться успеха, необходимо заниматься какой-то благотворительностью, чтобы было что-то нам для будущего мира. Необходимо класть деньги в банк, чтобы было что-то в этом мире. Это все сила фараона, сила нашего эго. И это называется богами египетскими. Разумеется. Вы думали, что вы обращаетесь к Творцу, дающему, любящему. Как ты можешь связаться с ним? Разумеется, нет. Мы все рабы фараона. Если придет Творец, если будет такой вот театр, явится, если бы пришел бы Творец, как в театре, так вот явился Творец, ты бы его выкинул, ты бы сказал, чтобы он только скрылся. Что такое истинный лик Творца? Он не дает тебе думать о себе, заставляет думать о ближнем, насколько ты погружен в группу. И его я хочу слушать. Получить что-то от него, о чем он говорит? Разумеется, нет. Так, словами я говорю «да-да». Разумеется, разумеется. Но сам по себе. Верно, Транс? Для себя я делаю такой расчет. Да.
So how does one, deal with the anger that comes from the coercive way that we're brought here.
Так как же человек может противиться гневу, когда он обнаруживает, что его насильно привели сюда?
Пусть сердится на него, если ты сердишься. Он так управляет тобой, чтобы ты рассердился на него до такой степени, что ты даже возненавидишь. Ненависть к фараону приводит к любви к Творцу. Одно из двух, так оно. Так работает высшая сила. С помощью двух этих масок, как в театре. Так это работает по отношению к человеку.
Раф, я в последнее время чувствую, что мы говорили о решении, что нам не хватает поручительства. С другой стороны, мы говорим о фараоне Египте. Но есть ощущение, что все, что ощущает фараон, Египет, если человек это чувствует, это слишком личное, то есть не достает нам чего-то общего. Я вижу товарищей,
Творец — это сила, которая включает в себя все силы на неживом растительном, животном, человеческом уровне и полностью захватывает и не дает возможности и выйти из-под его власти даже маленькой клетки. И все это в виде фараона, все это Египет. Фараон — это сила, которая управляет всем, всей природой до последней частицы, до мельчайшей частицы. Охватывает весь твой разум и сердце, все твое сознание и подсознание. У тебя есть что-то кроме этого? Тебе кажется, что это что-то маленькое?
Нет, вопрос, я уточню его. Это собственное ощущение, когда ты все чувствуешь как фараона, как вы говорите. Но если кто-то чувствует какую-то боль или трудность, как он свое личное ощущение, свое личное сопротивление, как он относит это к действию относительно группы? То есть если кто-то падает в какое-то ощущение, ну, когда ему надоело, нет сил, всевозможные личные выяснения, к которым мы приходим, как мы в конечном счете относим это к общей силе в группе, чтобы с этим действовать, потому что я чувствую, что этого не достает, потому что я вижу себя во всевозможных состояниях, с которыми я сталкиваюсь, включая себя и товарищей, когда я чувствую определенное отчаяние, но это личная война, вместо того, чтобы это внести в общую кассу, чтобы работать с отношением, что это в группе, и решение только в группе. И это я принимаю слишком индивидуально. Так я это вижу, по крайней мере. Как мы делаем?
Хорошо, хорошо, я согласен с тобой. Пока что это личное, а потом ты увидишь, что личным образом ты ни на что не способен, и тогда ты на карачках приползешь в группу. Вот так вот внутри у себя ты склонишься перед ними и согласишься, и захочешь принять их в свое сердце, войти в их сердце без всяких условий.
То есть товарищ должен пройти этот этап, пока не придет к разочарованию в своей собственной войне, и тогда он придет в группу.
Так мы учимся. Так мы учимся. У нас еще есть 10 минут до конца урока.
Жан из Казахстана спрашивает, Олжас из Казахстана, фараона мы раскрываем между собой или каждый в себе раскрывает фараона?
Вопрос, собственно, должен быть таким. Когда мы чувствуем, что находимся под властью фараона, каждый чувствует себя и свое отношение, и представляет себе группу и мир, и каждого личным образом. когда понятно, что это так, потому что я это воспринимаю своим эгоистическим кли, и у каждого есть свое мнение, свое понимание и так далее. Приходим ли мы, и если мы приходим к взаимовключению, то это взаимовключение. В этом взаимовключении я теряю свое личное восприятие, и уже есть общий Творец. Если бы не было общего Творца, если бы не было бы общего фараона, то был бы общий Творец, где мы включаемся друг в друга. Фараон. В фараоне мы индивидуалистичны, и каждый воспринимает самостоятельно. Но Творец — это единый человек с единым сердцем. То есть мы должны воспринимать это общим образом. Так это? Я не могу это объяснить. Я могу задавать еще еще добавочные вопросы, но объяснить я не смогу. Потому что это вопрос, как физики не могут объяснить этот дуализм, который есть в квантовой физике. Так и здесь. Невозможно объяснить эти вещи. Потому что это действительность, которая не находится невозможно ее выразить в категориях времени, пространства и движения. Когда она раскрывается, то все эти вопросы исчезают. Эти вопросы исходят из того, что из того, что мы еще не находимся в этих правильных координатах, в правильном взгляде, выше знания, что необходимо для того, чтобы это понять. Потому что и Египет, на самом деле, невозможно понять, пока мы там находимся. Только при выходе из него. Потому что пока ты находишься под властью, даже в чем-то, ты не можешь постичь истинного своего состояния. Как мы учим, что для того, чтобы постичь каждую ступень, необходимо подняться на ступень над ней. И тогда из высшего мы поймем низшего. То же самое и здесь. Да.
Это облачение Египта в начале, это ему кажется, что проявляется в личном виде, а затем это получает облачение, что это все для всех одинаково.
Нет, еще раз. Это тот же самый вопрос. Я не хочу на него отвечать. Я могу сказать «нет», ну и что дальше? Это намного более глубокий вопрос. Понятно? Кто-то хотел спросить? Да.
Говорит здесь о преодолении. И через это мы затем строим буквы Торы.
Еще раз.
В этом отрывке.
С помощью преодоления мы строим буквы Торы. Ну.
И вопрос, что это за буквы? Это келим, которые мы выстраиваем. Это под келим такие.
Определенное соединение между свойством света бесконечного и свойством ограниченного кли дает нам форму, каким образом я с моим экраном представляю формы белого света. Это называется рабочими буквами. Это мера связи Творца с Творением, где элементы букв графических выражают мое слияние со светом на белом фоне. А все остальное белое мы не постигаем. Мы постигнем это только в конце исправления. До конца исправления у нас есть вот этот алфавит. Тут возникает вопрос. Когда мы приблизимся к этому, может быть, мы поговорим. Пока... Какова форма связи этих букв и 613 заповедей или 620? Каким образом заповеди, 620 заповедей формируют мне буквы? Ну, там мы выучим, что такое гематрия. Это выражение формул, с помощью которых высший свет спускается вниз к Ариханпину через все парцуфы и к нам в души. Но хорошо, мы стоим у такой границы, пытаемся ее нащупать. Пока она еще непонятна, но мы перед прорывом. Да. Ну, передай ему, передай.
Вопрос, который во мне созревал много времени, и сейчас и не было возможности спросить. Ученые говорят о дуальности света и воюют с этим уже много лет. И есть ощущение, что они не смогут это сделать и соединить эту правую сторону этих частиц.
Ну хорошо, не удастся им, не удастся.
Пока не откроют в конечном счете, что есть шестое чувство, которым нужно воспользоваться.
Разумеется, да. Они находятся в эгоистическом состоянии, как мы в нашей личной работе, когда они понимают и чувствуют, угадывают каким-то образом, что есть что-то выше наших чувств, нашего восприятия, выше нашего желания только для себя. И мы пока обсуждаем это психологическим образом. Почему Барсулам уважает психологию? Потому что мы действуем исходя из своей психологии. Психология чуть более высокая, которая говорит уже об отдаче, о чем-то, что находится выше природы человека. Такая продвинутая психология. Макропсихология, так можно это сказать, следующая ступень. Но так мы продвигаемся. То же самое и физики. Физики. Они чувствуют, что то, что они видят в своем исследовании, в своих исследованиях, и пытаются угадать, что может быть за этим, но выше этого нет движения, нет времени, нет пространства, нет того, нет этого. Важно спросить, откуда у них возникает такое ощущение? Из того, что все человечество приближается к этому, из-за того, что они занимаются этим, внутри своего сильного материального движения, желания воспринять эти вещи, они чувствуют эти вещи внутри, отождествляют себя с ними. Они чувствуют, что не должно быть времени, надо быть выше времени, выше пространства, выше движения. Это уже и не частица, и не волна, и не знаю что. Говорят об этом. Но постичь? Нет.
То есть мир, ученый мир, проходит такой вид страданий, чтобы безуспешно решать эти вещи.
Да, успех может быть только у нас, где мы находимся на том же уровне, как и те физики, но к нам это придет с помощью света, возвращающего к источнику. Они занимаются самым низким уровнем, неживым. А мы раскрываем это в материи животной и человеческой. И кроме этого, они в неживой материи видят, что есть здесь какое-то сознание, на неживом уровне даже. А мы говорим о сознании на уровне животном по отношению к человеческому. Но направление то же самое. Только две границы природы. Тут не живая, тут там животное.
И перейдем к следующей части нашего урока.